Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты 59-60.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
И у него ключи к сокровенному. Знает о них только он. Знает он то, что на суше и в море. И не падет лист с дерева без его ведома. И нет ни зернышка во мраке земли, ничего либо влажного или сухого, о чем бы ни было сказано в ясной книге. Он тот, кто успокаивает вас ночью, и знает, что вы совершаете днем. Потом Он воскресит вас в судный день, чтобы исполнился назначенный вам срок. Затем к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили на земле.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вам небольшую прогулку, чтобы ознакомиться с географией и историей провинции Бушер и, в частности, одноименного портового города Бушер, Как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы ознакомились с природным и экономическим положением города Бушер. Существующие сведения показывают, что район Бушер, ввиду своего подходящего стратегического положения для строительства военно-морской базы и гавани, еще в 3-м тысячелетии до нашей эры представлял собой благоустроенный район, один из важных центров империи Эламитов. Во времена Ахаменитов, когда иранская территория разделялась на 20 сатрапий, то есть провинций, Бушер находился в числе провинций, расположенных на западных склонах горного хребта Загрос вблизи Парса. Во времена Ардашир-Бабакана город Рам-Ардашил был построен в 8 километрах от современного города Бушер, а его развалины известны как Рейшахр. Рейшахр во времена сасанидов был благоустроенным и ценным портом, иногда назывался Рио-Шахр. Рейшахр в течение нескольких столетий после прихода ислама оставался оживленным, так что по существующим документации в 16 по 17 века считался большим торговым центром. Следует напомнить, что древний город и район Рейшахр в 1931 году был занесен в список национальных памятников страны. Уместно заметить, что Персидский залив, ввиду своего стратегического положения и торгово-экономического значения, на протяжении всей истории находился в фокусе внимания государств, уделявших особое внимание обмену научными знаниями и ресурсами и расширению сферы своей власти. Первое вторжение европейцев на берега Персидского залива было предпринято португальцами в 1506 году под предлогом защиты интересов Португалии против египетских и венецианских бизнесменов. Сафавидский шах Аббас, однако, в 1621 году укоротил руки португальцев от Персидского залива. В конце правления сафавидов Южный Иран вновь подвергся нашествию со стороны чужеземцев из Европы и ряда соседних стран. Надиршах Афшар с целью обеспечения безопасности и целостности островов и берегов Персидского залива приступил к усилению военно-морского флота и в 1735 году назначил Абдуллятифхана Даштастани по прозвищу Дарья-Беги, адмирал или генерал морей, правителем всего побережья и южных портов в районе Даштестан. Латифхан избрал место современного города Бушер, который в те времена был лишь побережным селением, своей штаб-квартиры, и отныне Бушер получил статус важного порта Персидского залива. Во время Керимхана из династии Занд влияние британцев на берегах и островах Персидского залива, в частности на территории Бушера, начало расширяться. Им даже удалось получить лицензию на создание торгового предприятия в Бушере. Династия Каджаров, пришедшая к власти в Иране после Зандов, не придавал большого значения Персидскому заливу, и поэтому постепенно в этом районе начало расти присутствие британцев. Так что в 1812 году Великобритания установила свое господство над Персидским заливом с генерал-консульством в Бушере. Представитель Великобритании считал себя могущественным правителем, распоряжался жизнями и имуществами местного населения. Во времена Насир-ад-Дин-Шаха Каджара в 1857 году британское правительство под предлогом того, что его незаконные интересы в Герате и Афганистане подвергаются угрозе со стороны иранского правительства, захватило остров Харк. Позже англичане захватили также и Бушер. Храбрые воины Тангистана, Даштесана и Бушера сопротивлялись до последней капли крови. Стоит добавить, что до Первой мировой войны британское правительство несколько раз совершило походы в район Бушер, и в 1913 году между британскими войсками и храбрыми жителями этого района произошли тяжелые бои. Ведущую роль в этой войне играл Раис аль-Дельвари, один из известных конституционалистов Южного Ирана. Борьба Дельвари и местного населения Бушера с иностранными колонизаторами открыла еще одну золотую страницу в истории борьбы храбрых иранцев с колониализмом. Портовый город Бушер имеет большую историю. Некоторые люди приписывают его строительство сасанидам. Доказательством тому служат обнаруженные монеты, относящиеся ко временам сасанидов на месте гробницы правнука и имама в Бушере. Другое доказательство тому – археологические находки в ходе научных раскопок на руинах замка Рейшер, находящихся вблизи Бушера. Бушер, наподобие многих других городов страны, в разные периоды истории переживал большие взлеты и падения, но во времена Керимхана Занда этот портовый город обрел особое значение и оживление, так что стал сильным конкурентом иракского порта Басра. Бендер-Бушер в свои времена считался одним из главных торговых центров в Персидском заливе, а основная часть торговли в этом заливе и Индийском океане выпадала на долю бушерских торговцев. Бушер входил в число городов, в которых впервые появилась каменная типография, и еще раньше, чем во многих важных городах страны, здесь появились новые отрасли промышленности, такие как производство льда и электричество. Ввиду особого политического и экономического положения Бендер-Бушера, в этом городе существовали представительства иностранных компаний и консульства разных стран. Бушер ныне представляет собой развитый, важно прибрежный город Ирана с морской экономической зоной. В этом портовом городе существуют многочисленные пристани для погрузки и разгрузки судов. Бендер-Бушер имеет многочисленные древние исторические памятники и здания. Среди них можно выделить старые дома, водохранилище Кавам, руины Рейшахра, мечеть шейха Саадуна и другие паломнические места. Дорогие слушатели, давайте вкратце ознакомимся с некоторыми важными старинными домами в провинции Бушер и местной архитектурой этого края просторной иранской земли. В общей сложности архитектура домов провинции Бушер очень соответствует с ее климатическими условиями. Дома в этом районе имеют простой чертеж, отличаются архитектурным стилем, похожим на другие города Ирана на берегах Персидского залива. Напротив большинства домов существует коридор со множеством колонн, который с одной стороны открывается в комнаты, а с другой – во двор. Потолок комнат по типу конструкции больше покрыт соломой и древесиной. Тип крыши домов – плоские, с опорой на невысоких решетчатых стенах. Внутри двора, как правило, расположен бассейн и крытое водохранилище. Большинство домов построено из кораллового известняка с гипсовым раствором, а входные двери сделаны из твердой древесины и украшены красивыми орнаментами. Среди самых интересных старинных домов Бушера, заслуживающих внимания с точки зрения исторической давности и архитектурных свойств, можно выделить дом Кази, дом Раис аль-Дельвари и особняк Малек. Здание Малек – это строительный комплекс, расположенный в одном из южных кварталов Бушера. История его строительства насчитывает более 100 лет. Это здание построено в стиле сооружений двух последних столетий на побережье Персидского залива, взявших пример с архитектуры эпохи Зандов и ранней Каджарской эпохи. Сначала здание предназначалось для жилья, но из-за многообразного использования в каджарской эпохе и во время пребывания англичан и Первой мировой войны и позже претерпело некоторые изменения. Это здание состоит из различных частей, сообщающихся друг с другом. В нем различаются комната для охраны, укрепление, верхняя комната в иранских домах старинного архитектурного стиля, несколько веранд и жилые помещения. Это здание было занесено в список национальных памятников Ирана в 1958 году. Другим ценным зданием провинции Бушер является дом Раис аль-Дельвари, находящийся в 45 километрах к Бушеру в городе Дельвар. Это здание после ремонта и реконструкции превратилось в культурный комплекс и сейчас используется в качестве музея антропологии провинции Бушер и традиционной сельской деятельности. Как мы уже отмечали, Раис аль-Дельвари – известный борец за свободу и конституцию Южного Ирана. Своим мужественным сопротивлением британской оккупации оставил в памяти иранского народа незабываемые воспоминания. Помимо исторических достопримечательностей в Бущере, существует и многочисленные крытые водохранилища, самые известные из которых – водохранилище Кавам, находящееся на одной из главных улиц города. История этого крытого водохранилища насчитывает около 150 лет, построенного из местных стройматериалов в каджарскую эпоху. Его главный каркас и арка покрыты устойчивыми осадочными породами с тремя пролетными конструкциями колонн, поддерживаемых четырьмя антаблементами. 2 метра водохранилища находится на земле, а 2 метра и 60 сантиметров под землей. Внутри водохранилища покрыто саруджем, это строительный материал типа цемента. На внешнем фасаде в определенном расстоянии встроены окна в размерах 120 на 90 сантиметров, которые изнутри покрыты каменной решеткой.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о таких важных понятиях, как посредничество и примирение сторон. Пресветлая религия ислам придает огромное значение вопросу посредничества и примирения. Всевышний и всемогущий Аллах в 85-м аяте суры Ан-Ниса «Женщины» повелевает: «Кто заступится за другого, творя добро, будет тому удел из заступничества в судный день. А кто вместо заступничества творит зло, будет тому удел из наказания». Посредником можно выступать во многих вопросах. Защита прав угнетенных и невинных, устранение разногласий между друзьями и членами общества также являются проявлениями посредничества. Общество, которое базируется на вере в Бога, Его поклонении и вере в день суда, живет в братстве и единодушии. Коран, делая акцент на этом моменте, призывает мусульман примирять своих братьев по вере. Ведь верующие – братья, потому устанавливаете мир между ними, говорится в Коране. Следовательно, если по какой бы то ни было причине в сердцах заселилась вражда или злоба, и шайтан попытается посеять вражду и раскол, долг братства требует не допустить, чтобы этот раскол разрастался. Наоборот, руководствуясь здравомыслием, мы должны приложить усилия, чтобы устранить его и вселить в сердца чистоту и искренность. Его светлость имам Казым, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «Как счастливы те, кто устраняет вражду и исправляет отношения между людьми. Они поистине приближенные к Богу в день суда». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи говорит: «Рассказать ли вам о том, что превыше благом своим, чем намаз, пост и милостыня? Это не что иное, как примирение людей друг с другом. Следует отметить, что в хадисах такого содержания пророк вовсе не хочет умалить значение намаза, поста или милостыни. Наоборот, хочет отметить важность такого деяния, как примирение, а также подчеркивает тот факт, что ислам стремится не только к тому, чтобы каждый человек в отдельности обрел истинное счастье, но и хочет, чтобы все общество было счастливым. Ложь в исламе служит одним из самых мерзких поступков и признаком лицемерия и неверия. Несмотря на это, для урегулирования разногласий, недоразумений или недопонимания между людьми, человек может допустить ложь, если она никому не навредит. Это тоже говорит о важности вопроса примирения между людьми, чтобы все члены общества жили в мире и согласии. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Воистину, Богу угодна ложь, если она способствует примирению, и не угодна правда, если она влечет за собой разврат». Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Тот, кто является реформатором и исправляет дела, не лжец». В персидской литературе есть в этой связи известная пословица: «Ложь во благо лучше, чем правда, сеющая смуту». Его светлость имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Речь может быть трех видов – правда, ложь и примирительная речь». Его светлость спросили, что означает примирительная речь. Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Это когда ты услышал речь, которая может обидеть того, кому она адресована, а потом встретил этого человека. При встрече ты говоришь ему не то, что слышал, что может разочаровать его, а наоборот, приятное, похвально». Такая примирительная речь, безусловно, требует высокой проницательности, и не каждый может правильно выполнить это. Ведь если человек отнесется к этому вопросу халатно, то наоборот, сделает более глубоким разногласие. Поэтому ложь во благо не рекомендуется в качестве общего средства, а является инструментом проницательных и сведущих людей. В свою очередь, каждый мусульманин может воздержаться и не раскрывать правду, если это вызовет смуту в обществе. И это минимум, что может сделать мусульманин, чтобы примирить братьев по вере. Одним из вопросов, который обычно вызывает споры, является финансовый вопрос. Имам Джафар Садык, мир ему, придавал настолько огромное значение братству среди мусульман, что одному из своих сподвижников, Муфаддалу ибн Умару, сказал: «Если между мусульманами возникнет спор из-за денег, воспользуйся моими средствами, чтобы примирить стороны». Очевидцем этого стал некто по имени Абу Ханифа, который был ответственным за караваны паломников Дома Бога. Он рассказывает: «Мы с зятем спорили о наследстве, и этот наш спор увидел Муфаддал. Он поинтересовался о причинах спора. Узнав, что мы спорим из-за денег, и поинтересовавшись о сумме, он привел нас к себе домой и предоставил ту сумму, относительно которой и был спор». Затем Муфаддал ибн Умар пояснил, что это не его деньги, а деньги имама Джафара Садыка, мир ему, который уполномочил его распоряжаться ими для разрешения финансовых споров между мусульманами. В другом месте имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Милостыня, которую любит Бог, это примирение между людьми, если между ними произошел раскол, и сближение их друг к другу, если они поссорились».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Методы посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в отношении к лицемерам. Методы посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, по отношению к лицемерам, мунафикам, может служить хорошим образцом и факелом руководства для исламских стран и обществ в противостоянии новым лицемерам в исламском мире. Каждая революция, которая противоречит интересам высокомерных держав, постоянно находится под угрозой со стороны внешних и внутренних течений. С внешними врагами легче бороться, так как они обладают яркой сущностью, и при хорошем планировании и ознакомлении с сильными и слабыми сторонами внешнего врага можно противостоять и обезвредить его заговоры. Однако это не означает легкость противостояния внешним врагам. И борьба с внешними врагами не способствует финансовым потерям или жертвам. При этом в связи с тем, что сущность и методы внешнего врага намного определены, невозможно противостоять и бороться с ним при всех трудностях. Более серьезной опасностью является угроза внутреннего врага. Это враг, который представляет себя другом, скрывает свой облик и позиции. Он представляется другом, но для обеспечения своих интересов и укрепления своей позиции секретно сотрудничает с внешним врагом, предлагает им объединение и дружбу, предоставляет им секретную информацию и таким образом наносит сильнейшие удары по революции и ее сторонникам. Краткий взгляд на историю ислама показывает, что хотя во время посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, больше других периодов существовали внутренние враги, его светлость успевал предотвратить их внедрение и ущерб их деятельности для исламского восстания благодаря мудрому и решительному управлению. С самого начала, когда посланник Аллаха основывал период формирования исламской умы в Мекке, аристократы в Мекке и руководители течения неверия и идолопоклонничества начали противостоять его светлости. И во главе с такими личностями, как Абу Суфьян и Абу Джахал, навязывали пророку и его сподвижникам разные виды угроз, санкций, тяжелых пыток и диких убийств. Посланник Аллаха призывал своих сподвижников к сопротивлению и преодолел данный тяжелый отрезок своей тактичностью и интеллектом, отправлением группы мусульман в Абиссинию и своим переселением в Медину. Хотя враги не отказались от враждебного отношения к мусульманам, пророк боролся с ними после основания в Медине исламского государства и мобилизации военных сил. И в большинстве боев мусульмане завоевывали значительные победы и нанесли сильные удары внешним врагам, так как сущность внешних врагов была вполне ясна. Наконец, посланник Аллаха с уверенностью захватил Мекку и положил конец многобожию и идолопоклонничеству. Однако внутри исламской умы посланнику Аллаха противостояла куда большая опасность, которая угрожала исламскому восстанию со стороны врагов, представляющих себя друзьями. Таких людей называют в коранической литературе и в хадисах мунафиками, лицемерами. Это группа людей, которые вначале представили себя единомышленниками с мусульманами и ложно говорили о вере в Бога в день страшного суда, пророческую миссию посланника, совершали религиозные обряды, как и другие мусульмане. Но как только узнали о расширении влияния ислама и популярности пророка в обществе, что угрожало их позициям, скрывали свою лицемерную сущность и предлагали объединение многобожникам в Мекке и евреям, которые были врагами ислама. В большинстве битв они передавали врагам секретную информацию, надеясь на то, что на фоне уничтожения исламского правительства они смогут достичь правительства и обеспечить свои зловещие интересы. Посланник Аллаха обезвреживал явные и скрытые действия лицемеров до того, как Всевышний в разных аятах и в сурах Корана разоблачил их личность и скрытое неверие и сказал: «Тебе ведомо о мунафиках, которые скажут своим неуверовавшим братьям из людей Писания: если вас изгонят из родных мест, то мы отправимся вместе с вами, и мы никогда не подчинимся приказу действовать против вас. Если кто-либо сразится с вами, мы окажем вам помощь. Но Аллах свидетель тому, что они лгут». Коран, сура Собрание, аят 11. В этом аяте священный Коран явно говорит о всестороннем сотрудничестве лицемеров с неверующими, которые были врагами ислама, и хорошо демонстрирует, что, подчиняясь руководителям джахилии, они не только отказывались подчиняться посланнику Аллаха в качестве руководителя, но и были готовы помочь фронту джахилии. Лицемеры ошибочно полагали, что с укреплением сил врагов ислама они смогут усилить свои позиции и достичь величия. Всевышний Господь отрицает их неправильное убеждение и говорит: «Величие у Аллаха, его посланника и верующих, только мунафики не знают этого». Коран, сура «Лицемеры», аят 11. Лицемеры, в связи с тем, что были больны в своих душах и создавали видимость веры в ислам, ставили слова и обещания Господа и его посланника под сомнение. В ходе битвы Ахзаб, когда посланник Аллаха при виде мощи единого фронта джахилии говорил о победе мусульман над Ираном, Румом и Йеменом, лицемеры и те, в чьих сердцах болезнь, с удивлением говорили: «То, что обещал нам Аллах и его посланник, оказалось всего лишь обманом». Коран, сура Сомны, аят 12. Лицемеры ежедневно повышали деструктивные действия и явную и скрытую деятельность против ислама. И несмотря на искренние попытки посланника Аллаха, они не отказались от вражды с мусульманами. И, наконец, Всевышний Господь выдал указ джихада и повелел пророку: «О пророк, борись с неверными и мунафиками и будь беспощаден к ним. Прибежищем им будет ад, а это скверный конец». Коран, сура Покаяния, аят 72. Под сенью руководства и предупреждений Всевышнего посланник Аллаха постоянно ощущал угрозу со стороны лицемеров. Его светлость не только при жизни осведомлял людей об опасности внедрения лицемеров в общество и структуру исламского правительства, но и предупреждал о будущем исламского мира и говорил: «В отношении своей уммы я не боюсь ни неверующих, ни многобожников, так как верующего препятствует его вера от ошибок и искажения, а многобожника уничтожает его убеждение. Единственная группа, которой я озабочен в отношении исламской уммы, это те люди, лицемеры в своих сердцах и мудрые в словах. Они говорят привлекающие слова, но их деяния весьма неприятны». Нахдж Аль-Балага, письмо 27. Ярким примером данного предложения посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в сегодняшнем времени является режим Сауда. Другие реакционно-арабские власти, США, Европа, которые, вопреки своим лозунгам о борьбе с терроризмом, защите прав человека, установлении демократии и свободы, их преступления и позорные деяния мучат каждого свободолюбивого человека. Одним из методов борьбы с лицемерами, в частности, в настоящее время, может служить предоставление качества и личности лицемеров, которые носят маску религиозности и пытаются обмануть других. Посланник Аллаха разъясняет об этом и осведомляет людей, чтобы они не поддавались на обман лицемеров, которые представляют себя мусульманами, и анализировали их поведение. Его светлость говорил: «Если в человеке наблюдаются три качества, то он является лицемером. если даже он совершает намаз, соблюдает пост и считает себя мусульманином. Первое – это когда поверишь ему, он изменяет. Когда говорит, то он лжет. Когда обещает, то не исполняет данного слова. Действует вопреки обещанию. Васаиль аш-Шиа, том 2, страница 466. Другим принципиальным методом борьбы с лицемерами является отказ от подчинения их действиям. Когда они ощущают, что не имеют высокого положения в обществе и не могут реализовать свои цели, постепенно уходят из общества, теряют свое положение, достигнутое путем обмана общественного мнения. Поэтому Всевышний велит своему посланнику: «О пророк, бойся Аллаха и не слушайся неверных и мунафиков. Воистину, Аллах сведущий, мудрый». Коран, сура Сонмы, аят 1. Данный аят содержит два послания. Во-первых, пророк обязан донести божественное послание людям. Во-вторых, его светлость должен служить хорошим образцом для истинных сподвижников и верующих в плане отказа от подчинения неверующих и лицемеров. Это значит, что как руководитель общества, так и все люди должны изолировать лицемеров путем отказа от подчинения их действиям, чтобы лицемеры не могли достичь своих злых целей путем сотрудничества с неверующими. Несомненно, если мусульмане будут брать пример с образа жизни и действия посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, саудовские лицемеры, реакционные арабские режимы никогда не смогут исполнить свои зловещие планы в исламском мире при помощи США, Европы и сионизма или воплотить в реальность свои антиисламские замыслы путем войны, кровопролития, разграбления богатств и уничтожения инфраструктуры исламских государств.
Единство в исламском мире.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Единство в исламском мире». Мы сегодня поговорим об идее формирования Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов. В предыдущих передачах мы рассказали о том, как формировалась среди шиитских и суннитских улемов идея создания Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов. Мы подробно рассказали об идеях и воззрениях двух выдающихся личностей, выступивших основоположниками сближения исламских мазхабов. Это великий египетский муфтий шейх Махмуд Шалтут, который в свое время возглавлял Аль-Азхар, и один из великих муджтахидов шиитского мира, великий Айтулла Бруджерди. В нашей предыдущей передаче мы рассказали, что подход этих двух выдающихся улемов к вопросу о сближении исламских мазхабов заключался в идее интеграции мусульман и закладке теоретического фундамента исламского единства. Исходя из этого, шейх Шалтут издал ту самую известную и важную фетву. Согласно этой фетве, последователи четырех суннитских мазхабов могут в вопросах фикха следовать вердиктам и фетвам других исламских мазхабов, в том числе шиитов и имамитов, то есть прислушиваться к мнению шиитских факихов. Мы также сказали, что великий Аятулла Бруджерди был великим шиитским муджтахидом и улемом, который придавал особое значение вопросу единства мусульман и сближению исламских мазхабов. Он считал, что к вопросам фикха следует подходить комплексно и многосторонне. Другими словами, он предлагал изучать хадис с точки зрения всех признанных религиозно-правовых школ ислама, особенно учитывая мнение всех масхабов при изучении спорных хадисов. Мученик Муртаза Мутахари, рассказывая о заслугах великого аятуллы Бруджерди в вопросах ислама и сближении исламских масхабов, говорит следующее. Вопреки некоторым своим современникам, рассматривавшим вопрос халифата и имамата так, что это лишь усиливало споры и разногласия между мусульманами, аятулла Бруджерди относился к этому вопросу как к историческому факту. Он считал, что метод, который применил его светлость Али мир ему в отношении вопроса халифата в целом и каждого из халифа в частности, говорит о том, что во имя целесообразности ислама этот спорный вопрос не следует раздувать, наоборот, необходимо задуматься о другом вопросе, который может сплотить и объединить всех мусульман против разных врагов. Обращаясь к некоторым из своих коллег в научной духовной академии Кума, он говорил: «Мусульмане сегодня не нуждаются в вопросе халифата, и не стоит нам ссориться по этому поводу. Что бы ни было, сегодня это уже исторический вопрос. Сегодня мусульманам полезно знать, откуда черпать божественные законы». Он очень старался установить между шиитами и суннитами дружеские и доверительные взаимоотношения, чтобы, с одной стороны, обеспечить исламское единство, к чему призывает эта священная религия, а с другой, чтобы суннитское общество, которое представляет большинство в исламском мире, могло объективно познакомиться с шиизмом, шиитским фикхом и шиитскими познаниями. Когда аятулла Бруджерди представлял шиитский марджаият, он впервые после нескольких столетий установил дружеские отношения между авторитетным представителем шиитского и суннитского духовенства, и между ними даже осуществлялась переписка. Со стороны суннитского духовенства в этой роли выступал сначала шейх Абдул-Маджид Салим, а после его кончина шейх Махмуд Шалтут, глава египетского исламского института Аль-Асхар. Интеллектуальная основа исламского единства сформировалась у аятуллы Бруджерди под влиянием того спектра религиозных улемов, у которых он постигал знания и учился. Он считал, что разногласия пяти религиозно-правовых школ ислама – ханафитского, ханбалитского, маликитского, шафиитского и джафаритского масхабов – вовсе не связаны с принципами религии и религиозного образа жизни. Главной причиной раскола среди мусульман, последователей разных масхабов, кроется в деградации исламских государств и в том, что неверные и враги ислама господствуют над исламскими государствами. Исходя из этого, в декабре 1910 года он вынес фетву, в которой признал обязательным предписанием ваджиб единство мусульман и воздержание от всего того, что может вызвать раскол среди мусульман. Аятулла Бруджерди очень много читал и исследовал книги суннитских улемов, изучал фетвы и мнения богословов разных суннитских масхабов и пришел к выводу, что, ознакомившись с содержанием хадисов и фетв, распространенных среди суннитов, с учетом того, во время какого из числа непогрешимых имамов они были записаны и вынесены, можно без труда вывести и интерпретировать содержание и смысл конкретного хадиса. Таким образом, он считал, что исследование и изучение книг суннитских улемов и богословов является необходимой предпосылкой для понимания фикха и ичтихада суннитского масхаба. Поэтому сам он изучил труды многих суннитских улемов и богословов и прекрасно знал все нюансы фикха и ичтихада всех четырех суннитских масхабов. Это, в свою очередь, можно назвать другой основой и почвой идеи исламского единства. Одним из ключевых моментов при изучении идеи сближения исламских масхабов в русле исламского единства шейха Шалтута является несогласие и неприемлемость фанатизма. Он придерживался того мнения, что Всевышний призывает воздержаться от раскола, в том числе от раскола на почве фанатизма. Шейх Шалтут делал различие между научным разногласием, которое происходит в научной среде, и сухим фанатизмом среди некоторых рядовых мусульман. Этот богослов считал, что разногласия и наличие разного мнения является неизбежной действительностью общества и вполне естественным, но это в то же время отличается от разногласий и разночтений, которые приводят к фанатизму и интеллектуальному догматизму. Фанатизм обрывает нить, которая объединяет мусульман, взращивает в сердцах вражду и злобу, однако разногласия, которые происходят в научной среде в ходе исследований, когда исследователи и богословы спорят на богословские темы в поисках истины, уважая при этом мнение и убеждения друг друга, приветствуются и признаются допустимыми. Однажды шейху Шалтуту задали такой вопрос. Некоторые считают, что для того, чтобы богослужение и взаимоотношения людей были правильными, необходимо обязательно следовать одному из распространенных четырех масхабов, и среди них нет джафаритского и зайдитского. Не могли бы вы прокомментировать это распространенное мнение и дать свою оценку, и считаете ли вы дозволенным следовать в вопросах фикха шиитам джафаритского масхаба? Шейх Шалтут ответил, «Ислам не предписывал мусульманам в качестве обязательного предписания ваджиб следовать за каким-то конкретным масхабом. Каждый мусульманин может следовать любому правильно изложенному масхабу, законы и предписания которого собраны и составлены в специальных книгах этого масхаба. Всякий мусульманин, придерживающийся какого-то конкретного масхаба, может следовать в вопросах фикха предписаниям и положениям другого масхаба, и в этом плане он не нарушит канонов религии. Шейх Шалтут, придерживаясь прогрессивного подхода в вопросах ислама, в частности, понимания учений этой возвышенной религии, считал, что джафаритскому масхабу, известному также как масхаб шиитов-последователей 12 имамов, можно придерживаться точно так же, как мусульмане придерживаются четырем суннитским масхабам. 1 октября 1958 года, в благословенную годовщину рождения пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и его правнука имама Джафара Садыка, мир ему, заложившему начало научного изучения религиозно-правовых вопросов ислама, шейх Шалтут на празднике, приуроченном к этому событию, в присутствии представителей джафаритского, зайдитского, ханбалитского, шафиитского, маликитского и ханафитского масхабов, издал фетву, согласно которой позволил суннитам следовать шиитской школе фикха. Текст фетвы выглядел следующим образом. «Ислам не считает необходимым для своих последователей следование одному определенному масхабу. Мы говорим, за любым правоверным сохранено право возможности следовать в начале любому масхабу, который достоверно изложен, а в специальных книгах зафиксированы все практические положения данного масхаба. Точно так же человек, следующий одному из подобных масхабов, может перейти в другой масхаб, и в этом поступке нет для него опасений. По шариату разрешено следовать положениям джафаритского масхаба, известного как масхаб 12 имамов, подобно остальным суннитским масхабам. Мусульманам необходимо знать об этом и воздерживаться от проявления ненависти и неправильной поддержки определенного масхаба. Религия Аллаха и его шариат не следует за одним определенным масхабом и не заключается в нем. Всякий, достигший ичтихада, становится мучтахидом, и его действия приемлемы великим Богом. Разрешено человеку, не обладающему правом ичтихада и своего мнения по фикху, следовать мучтахидам и поступать соответственно его фетве. И нет в данном вопросе разницы между поклонением и повседневными делами человека. Наряду с религиозным фанатизмом, который служит одним из факторов раскола, шейх Шалтут подчеркивает также роль заговоров чужеземцев в этом и отмечает, что империализм никогда не согласится с тем, чтобы исламская умма объединилась и стала сплоченной, потому что знает, что в таком случае эта единая умма пресечет их незаконные цели и интересы. Мирза Халиль Камреи, вспоминая о шейхе Махмуде Шалтуте, приводит рассказ, из которого можно понять всю глубину вражды, которую питает империализм к исламу и мусульманам. Он рассказывает: «Я давно хотел познакомиться с фикхом джафаритского мазхаба, и через 30 лет мне удалось собрать в Иране и Ираке книги по джафаритскому фикху. Однако до последнего времени, когда Египет освободился от оков империализма, книги не приходили, они подвергались цензуре. Однако после отвоевания Суэцкого канала ваши книги стали приходить, и я стал изучать их. После этого у меня не осталось больше повода, и я издал ту историческую фетву, не поддаваясь какому-либо давлению или влиянию никакого чиновника». Продолжая борьбу с религиозным фанатизмом на практике, шейх Махмуд Шалтут во время визита в священный город Аль-Кудс для участия в исламской конференции по вопросу Палестины вместе с другими улемами и богословами совершил коллективный намаз под предстоятельством аятуллы Кашифа Кета.
Здравствуйте, доктор! Сладости способствуют запоминанию. Исследования ученых из Университета штата Джорджия показывают, употребление сладкого способствует активному формированию воспоминаний о съеденном. Работу проводили на крысах, у которых оценивали активность одного из белков-показателей пластичности клеток дорсального гиппокампа. Степень пластичности, в свою очередь, указывает на легкость формирования новых воспоминаний. Эта активность усиливалась через небольшой промежуток времени после того, как крысы выпивали раствор сахарозы, то есть фактически сахарного песка, в воде. Такого не происходило, если животным давали раствор подсластителя сахарина. Если после приема пищи ненадолго выключить нейроны дорсального гиппокампа, крыса быстрее становится голодной. Или, вероятно, она быстрее забывает, что недавно ела. Таким образом, есть сахар все-таки в каком-то смысле полезнее, чем употреблять сахарозаменители.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.